православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Наш сегодняшний выпуск не совсем обычен. Во-первых, наш гость сегодня – Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Здравствуйте, Владыка, очень рады вас вновь видеть в нашей студии.
Добрый день.
И вот уже прямо сейчас Владыка поделится своими впечатлениями о паломнической поездке на Афон, выскажет мнение по наиболее актуальным вопросам жизни Пензы православной и, конечно, ответит на ваши звонки и вопросы, поскольку мы работаем в прямом эфире. И вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону студии 54-32-24. Ну, а во-вторых, как я уже говорил, не совсем обычный наш выпуск. Сегодня мы принимаем поздравления с первым маленьким юбилеем. Программе «Мир православия» исполнилось 5 лет. Впервые, напомню, мы вышли в эфир 9 октября 2010 года. И сегодняшний выпуск наш уже 261-й. Владыка, ну и поскольку непосредственным поводом к нашей сегодняшней встрече послужило пятилетие «Мир православия», разговор хотелось бы начать с нашей радиопрограммы. Конечно, хотелось бы вспомнить, что 5 лет назад у ее истоков стояли моя коллега Юлия Шевырева, которая, кстати, сейчас вот возвращается из Казани с фестиваля «Человек и вера», с победой с первым местом в одной из номинаций. И также иеромонах Нестор, ныне епископ Кузнецкий и Никольский. Кстати, мы с вами, Владыка, когда вы еще были в игуменском сане, тоже не раз встречались в этой студии несколько лет назад. И уверен, что меня поддержит радиослушатель в желании поблагодарить вас за то, что вы, как правящий архиерей, поддержали начинание предшественника Владыки Вениамина, и «Мир православия» продолжает еженедельно выходить в эфир. Владыка, ну вот какую все-таки роль играет и должна играть, на ваш взгляд, радиопрограмма в православной жизни региона?
Вы знаете, я очень часто, так скажем, с благодарностью отношусь к тому, что и меня приглашают на телевидение, и церковь в данное время имеет такую возможность иметь свои теле, радиопередачи. На самом деле это возможность проповеди. Причем возможность проповеди довольно-таки широкая. Если я выхожу на амвон любого храма, центрального, пензенского или сельского, все-таки моя аудитория и мои слушатели – это те, кто пришли в храм. Довольно-таки небольшой контингент людей, которые добровольно, так скажем, придя в храм, слушают проповедь священника, что-то остается в его голове, что-то, как это всегда бывает, проходит мимо, но при всем том, это наше постоянное прихожане. Возможность обращения с экрана телевидения и голос радио – это возможность, чтобы священника и священнослужители услышали более широкая аудитория. Те люди, которые, безусловно, конечно, это все равно те люди, которые желают ее слышать, потому что, я думаю, с первыми звуками православной передачи, если кто-то совершенно, так скажем, плохо относится к православию или, так скажем, не приемлет это, безусловно, конечно, наверняка он переключает канал на какую-то совершенно другую радиостанцию. Поэтому, но при всем том, это большинство людей, которые не могут прийти в храм, потому что они, собственно говоря, по состоянию здоровья, по своей семейной загруженности, по каким-то своим обычным рабочим делам, им невозможно посещать храм. А вот здесь они могут услышать Слово Божие, услышать мнение церкви о тех или иных проблемах. И поэтому я всегда говорю, что журналист, который приглашает меня на ту или иную программу, безусловно, конечно, он в какой-то степени дает мне возможность более широкой проповеди. А самое главное, действительно, делать какую-то такую вот чисто христианскую, проповедническую миссию, которая является самой главной в православии.
Ну и в идеале человек, услышав, заинтересовавшись, конечно, тоже должен прийти в храм в конечном итоге.
Конечно.
Поэтому это один из способов как раз и пригласить, и позвать, и привлечь людей в наши храмы Божии. Но вообще, я должен сказать, что в последнее время епархиальная пресса развивается вообще активно, появляются и приходские издания, и светские СМИ очень охотно сотрудничают с епархией. Владык, ну вот как вы думаете, это мода или действительно веление времени? Вот в чем основной смысл соприкосновения церкви и прессы?
Я уверен, что мода уже давно прошла. Мода – это были 90-е, даже немножко отчасти начало 2000-х, когда, собственно говоря, православие, может быть, в современных условиях искало еще свое место, с одной стороны, так скажем, свою какую-то нишу. С другой стороны, и для, так скажем, большинства телеканалов и студий это было с каким-то тоже таким способом заполнить эфирное время. Ну и побеседовать с какими-то, можно сказать, в кавычках, так необычными людьми. Сейчас уже изменились и формы сотрудничества наши с телеканалами, с радиостанциями. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, конечно, мы прекрасно знаем, что и интерес и телезрителей, и радиослушателей к религиозным, так скажем, программам, он высок. Я вот впервые с этим столкнулся очень много лет назад, еще, вот как вы сказали, в то время, когда был игуменом, и когда занимал должность в епархии, было одно время, когда один из наших кабельных, так скажем, каналов перестал вещать телеканал «Союз». И, честно говоря, для меня это было очень удивительно. Люди различных возрастов, так скажем, различной степени занятости, просто буквально штурмовали епархиальное управление и говорили, что такое, как будто это от епархии зависит, что там какой-то Диван ТВ перестал транслировать телеканал «Союз».
Значит, он востребован на самом деле?
Да, то есть я увидел, насколько на самом деле в городе Пензе востребовано православное телевидение. Вот. И, в общем-то, сейчас уже и отношение к самому телевидению, и к радио, и к печатному СМИ, и к электронным, оно совершенно другое. И поэтому у человека есть возможность выбора того, что он смотрит и что он, так скажем, слушает. Почему? Потому что, ну, честно сказать, в советское время у нас не было такой возможности, даже не то, что возможности, а, слава богу, не было такой вот возможности сталкиваться с СМИ, которым можно было не доверять. В общем-то, все то, что выходило в эфир, для советского человека было со 100% достоверностью.
Ну, по крайней мере, официальная точка
зрения. Да нет, я думаю, что кроме неофициально не существовало просто-напросто. Вот. А сейчас с появлением различных средств массовой информации, в том числе, которые мы называем «желтыми», конечно, у человека появился огромный выбор различной информации. И для того, чтобы получить какое-то душевное успокоение, для того, чтобы действительно не волновать свой ум и чувства вот теми новостями, которыми нас сейчас стараются наполнить, а они в основном все отрицательного характера, то, безусловно, конечно, вот востребованность православного телевидения или, может быть, даже так духовно-культурного телевидения, оно действительно в сегодняшнее время возросло. И это я вижу по тем прихожанам, которые приходят, и действительно, так скажем, когда искренне с ними общаешься, то они выражают именно такую точку зрения.
Вот, у нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Анна Ивановна, уважаемый владыка, уважаемый ведущий, разрешите такой вопрос. Вот я человек, хоть и, я думаю, что почти верующий, но не воцерковленный, и у меня возникает вот такой вопрос в отношении пропаганды, ну, пропаганда веры, религии. Вот, несмотря на то, что наука достигает вроде бы таких огромных высот. Тем не менее, есть великие ученые, как Блез Паскаль, например, и другие, которые верили искренне в Бога. И вообще, когда смотришь то, что Вселенная безгранична, что знание практически, все, познать что-то до конца совершенно невозможно, вокруг столько такого чудесного, когда смотришь на какую-то травинку, растущую, на разнообразие это всякое, возникает просто удивление, поражаешься всему этому. И несмотря на достижение науки, в конце жизни все-таки приходишь к выводу, что все-таки, пока мы не достигли полного знания, этого никогда не будет, все-таки есть кто-то, Бог это, или кто он, и как он называется, трудно сказать. Вот как меняется в отношении, ведь стариков там можно оставить старые методы Ганды, а в отношении молодежи, вот с учетом всех этих достижений и практически, и бозон Хиггса, вот он вряд ли даст познание истинное о сущности бытия. Вот как вы относитесь к тому, чтобы среди молодежи все-таки менять как-то пропаганду веры, веры в Бога? Вот у меня такой вопрос. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Вопрос о работе с молодежью.
Ну, я совершенно согласен, что, конечно, безусловно, истина, она остается постоянной, а вот средства для ее выражения, они, безусловно, должны меняться. И церковь действительно сейчас стоит перед таким вопросом очень глобальным, как научиться действительно заниматься именно с молодежью на ее языке, с людьми, которые действительно высокообразованы на языке именно чисто научном. Собственно говоря, действительно, этот вопрос, он очень актуален. И вот вы знаете, честно скажу, что за прошедшие почти уже 30 лет, с того времени, как церковь стала относительно свободной в нашем государстве, имеет возможность самовыражаться, конечно, первые десятилетия перед нами ставились задачи о том, как это делать. Вот. И мы не могли на них найти каких-то конкретных ответов. Почему? Потому что церковь действительно тогда находилась в очень тяжелом положении. Вот взять нашу область, нашу епархию. Конечно, увеличение приходов за эти 25-30 лет с 20 до 350.
По области, по всей.
По всей области, да. И от 2 до 30 в городе.
Это не считая домовых, больничных, да. А так там почти 50 уже.
Это, конечно, колоссальная цифра. И на самом деле церковь очень много принимала усилий к тому, чтобы вот как-то, ну, собственно говоря, восстановиться после всего этого времени. Сейчас действительно пришло время уже думать не о стройках и не о восстановлении, а о том, как научиться церкви в данное время говорить на языке тех, кто в церковь приходит. А может быть, действительно, и с теми, кто еще даже не задумывался над тем, чтобы прийти в храм. Поэтому это наша современная проблема. И она состоит не просто в том, что церковь должна как-то себя изменить. Церковь просто должна наполниться новыми людьми, которые смогут это грамотно сделать, которые компетентны в такого рода моментах. И поэтому, в общем-то, это вопрос некого такого внутреннего оживления церкви. Потому что, как и я, как и любой священнослужитель Русской Православной Церкви, мы не из другого общества. Мы вышедшие из того же самого общества, из той же средней общеобразовательной школы, высших учебных заведений, только получившие еще богословское образование в наших духовных семинариях. Но при всем том, какой-то вот уровень общего развития, потом ну, я бы даже сказал, наверное, наш внутренний характер, менталитет, он все равно сохраняется. Поэтому, безусловно, конечно, церкви очень важно сейчас выходить уже на более такой уровень, где, собственно говоря, найдутся кадры, которые будут действительно на равных разговаривать с теми, как вот сказала наша уважаемая радиослушательница, с теми людьми на их языке, на языке, в том числе и науке, в различных ее сферах проявления. Вот. И, в общем-то, действительно через это смогут привлекать людей к церкви. Хотя, собственно говоря, православная церковь, я бы тоже хотел на это обратить такое внимание, и имеет завет Божий, да, то есть шедший научить все языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но при всем том, безусловно, конечно, проповедь или, как вот наша уважаемая радиослушательница сказала, пропаганда церкви, она не очень-то вот принята в нашем российском государстве ввиду, наверное, неких таких, ну, исторических условий, в которых она развивалась. Вот. И это тоже наш своего рода минус. Почему? Потому что церковь в царской России, она, собственно говоря, не нуждалась в этом. Почему? Потому что 80-90% всех российских подданных — это были православные люди, воспитанные в православии.
Но это была государственная религия.
Это была государственная религия. В советское время это был, наоборот, запрет, в котором, собственно говоря, что-либо проповедовать, это каралось самой маленькой, так скажем, каким-нибудь высылкой или тюремным заключением, а может быть, даже и лишением собственной жизни.
Да, поэтому... Про привлечение молодежи в храм вообще речи идти не могло.
Да, безусловно, когда священник приходил на приход, любой приход Русской Православной Церкви, то так называемый уполномоченный, который был поставлен от органов власти, он четко заявлял, что ваш контингент людей – это тем, кто за 60, кому за 60. И действительно, я еще и согласен с радиослушательницей нашей в том, что, вы знаете, это тоже какой-то переживаемый опыт. В жизни действительно нужно все пережить самому. Хоть мы сколько и не говорим о том, что нужно учиться на ошибках наших предков, но при всем том, часто так бывает, пока сам шишку не набьешь, ты этого не поймешь. И поэтому, конечно, безусловно, это тоже, я думаю, нормальный показатель, что большинство наших прихожан — это уже люди за 40, которые созрели, которые в жизни что-то увидели, могут это оценить, могут правильно на это среагировать. Хотя, в общем-то, безусловно, конечно, двери храма, они открыты для всех. Но вот так вот часто у нас в жизни случается, что действительно человек, который уже получил какой-то солидный жизненный опыт, безусловно, конечно, он уже обращается к вере, и очень мало уж таких убежденных, так скажем, там, атеистов или иноверцев, которые говорят, что и в конце жизни, что, как вот сказала наша уважаемая радиослушательница, что-то все равно есть. То есть, как оно называется, там, всемирным разумом, космосом или Богом. Вот. На самом деле, действительно, человек просто приходит к этому выводу в результате своей вот жизни и деятельности.
Следующий звонок у нас на проводе. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Раба Божия Ольга.
Очень рада, Ольга, слушаем вас.
Очень рада, что у вас сегодня Владыка на передаче. Я даже хотела к нему записаться на прием по поводу нашей церкви Жен Мироносец, теперь Успенский собор. Угу. Потому что я живу на проспекте Строителей, и очень тяжело добираться. Вот могли бы вы как-то походатайствовать, чтобы 86-я маршрутка работала и в субботу, и в воскресенье. К сожалению, она не работает ни в субботу, ни в воскресенье.
Обязательно.
Когда хочется посетить наш храм. Я родилась на улице Володарского. Угу. Поэтому у меня на этом кладбище бабушки, дедушки схоронены. Вот, я посещаю все время Успенский храм, стараюсь по большим праздникам. Но из-за того, что невозможно добраться, несколько раз, конечно, полутакси заказывала, все время невозможно, я пенсионерка. Угу. Вот, и потом совсем не чистят зимой, особенно вот начиная с Введения, с 4 декабря, там Никола идет дальше. Все, Сретение, угу, стараюсь я это самое посетить всегда 15 февраля. Вот, невозможно пройти по улице Зои Космодемьянской.
Угу.
Вот, в наш храм. И совсем не чистится улица, потому что там уже частный сектор всех выселили, снесли. Совсем, я даже звонила в Ленинскую администрацию несколько раз, угу, чтобы чистили. Вот. Пожалуйста.
Значит, 86-й маршрут, да?
Да, пожалуйста.
Я обещаю, что уже в понедельник я обращусь с этим вопросом к мэру нашего
пожалуйста.
Города.
Пожалуйста. И вы знаете, я даже была удивлена. Последний раз я была на Преображении, 19 угу. августа. Вот. Я поражена, как мало было народу.
Да, действительно, сейчас это стало такой проблемой. Храмов стало много. А Успенский храм, или как в народе его называют, храм Жен-Мироносец, он действительно стал таким недоступным ввиду вот длинного пути, вот
ну
этой горы.
Идти, да,
да, это действительно так, поэтому спасибо вам даже большое за звонок, потому что вы немножко открыли как-то мне глаза на проблему. Вот, и я думаю, что действительно, если этот маршрут будет, то количество прихожан увеличится. Спасибо вам большое.
Спасибо за звонок. Вот так мы плавно подходим к теме храмостроительства в Пензе. Действительно, вот во многих уже новых районах строятся храмы. И в Кривозере не так давно вы заложили крест в основании будущего храма равнопоследного Владимира. Вот завтра, если не ошибаюсь, в 3 часа дня на гидрострое будете храм Иоанна Рижского. Первый в мире, как вот мы недавно даже посчитали, не только в России. Вот. Ну, вот на самом деле... По-прежнему людей, например, волнует, появится ли церковь на севере, другие районы. Насколько это сейчас актуально, насколько сейчас какие вот дальше направления будут?
Да, действительно, людей очень много обращается с тем, чтобы открыть храмы. Слава Богу, вот мы сейчас заложили храм в Кривозере, равноапостольному князю Владимиру уже за эту неделю, слава Богу, стараниями нашего секретаря отца Павла фундамент заложено, я обещал уже прихожанам Кривозерья, что к Рождеству храм начнет действовать. Не менее надежды у меня на гидрострой, или точнее сказать, там вот этот вот новый
уже город
квартал.
Спутник,
да,
сути, да.
Это очень важный район, фактически на Терновку у нас всего лишь один храм. И люди обращаются, мы еще будем обращаться и к администрации, и к застройщику с тем, чтобы нам выделили еще одно место, потому что действительно там очень много верующих, которые обращаются постоянно в епархиальное управление. Мне уже немножко стыдно, но действительно не от меня это зависит, это север. Потому что этот микрорайон, вот как я пришел сюда, это уже скоро будет 2 года, и люди просто... Но вот все немножко затягивается, и мы, хотя на днях должны получить разрешение, точнее, не разрешение, а еще только саму землю, а потом разрешение на строительство. Я тоже думаю, что на следующей неделе я сумею заложить там новый храм в честь 3 святителей. Вот. И, собственно говоря, у нас еще много мест, где нужны храмы востребованы. В частности, например, Заводской район.
Тоже, да.
Единственный храм – это мученица Татьяны, которая там находится рядом с Октябрьской администрацией и пристроен к нашему строительному университету. Конечно, когда я там служу, я просто, честно говоря, прихожу в ужас. Потому что служу там не часто. Это в основном в престольный праздник, в день мученицы Татьяны. И половина людей стоит просто-напросто на улице.
Да, но он же задумывался как домовый институтский храм.
Ну да, да.
Поэтому,
и
конечно...
вот неожиданно стал таким приходским. Поэтому я уже тоже говорил с мэром. Пока еще не найдено, так скажем, территория для нового храма. Но вот в той части города нам надо обязательно поставить еще один храм. Город очень быстро развивается в различных направлениях. Вот, и поэтому, безусловно, конечно, нам бы хотелось, чтобы с развитием активным города, безусловно, конечно, развивалась и православная инфраструктура. То есть было место для того, чтобы построить хотя бы небольшой храм. Причем, безусловно, конечно, в больших, так скажем, районах мы будем начинать строительство с какого-то временного храма и уже продолжать в течение 5-6 лет строить основной храм. Будет место для молитвы, ну и для, так скажем, нормального развития и стройки. Поэтому планов, конечно, в этом плане очень много. И они не только города Пензы касаются. У нас сейчас открывается много храмов и в районах, чему, конечно, тоже, слава Богу, мы благодарны всем тем благодетелям и активистам из народа, которые, в общем-то, это все осуществляют фактически на средства, которые они, ну, получают в качестве пожертвований на этот храм. Ну, или, так скажем, это действительно люди, которые что-либо уже смогли заработать в своей жизни и имеют возможность часть средств выделять на строительство храмов. Мы тоже им, конечно, очень признательны и благодарны. Таких людей, слава Богу, немало.
Ну и в тех селах, где пока еще нет храма, и вы совершили за лет несколько богослужений, можно сказать, миссионерских, таких полуразрушенных в том числе, и по вашему благословению руководитель миссионерского отдела, отец Алексей Рой, тоже несколько десятков сел уже, наверное, проехал. Тоже возможно для людей помолиться за литургией?
Вы знаете, действительно, сейчас я уже вот упомянул, когда говорил о возможности общения и языке молодежи или, так скажем, интеллигенции, которая должна прийти в церковь. Это тоже вопрос немаловажный о том, что мы не должны забывать о тех селах, где живут и 10, и 50 человек, и 100 человек, которые сейчас не имеют возможности открыть ни храм, ни молитвенную комнату. Вот. Но при всем том, честно ведь сказать, в большинстве этих случаев, так скажем, в те села не ходит ни автобус. И как бы, вот, как это ни парадоксально звучит, в 21 веке люди, так скажем, оказались отрезанными от...
Да.
И я, честно говоря, сам это таким вот опытным путем увидел, как вот вы, Евгений, сказали, служил в одном таком приходе. И, вы знаете, уезжая по трассе, я вижу, что люди просто-напросто идут пешком до другого села. Посадил, подвез несколько человек, ну и просто заинтересовался, что там нет времени автобуса ждать. Или они говорят, а у нас никогда не ходит автобус уже несколько лет. А село, оно находится 7-8 километров друг от друга. И это люди уже в возрасте за 60, за 70 лет. Поэтому, конечно, выполнение нашей вот такой христианской миссии долго, в летний период мы, правда, честно говоря, умные мысли, они не всегда вовремя приходят. Мы начали это уже в середине лета. Вот я думаю, что следующий сезон мы начнем именно с первым, так скажем, с первой возможностью, как только сойдет снег, появится стабильная положительная температура. Мы собираемся у тех храмов, которые разрушены. Если они, так скажем, полностью с лица земли снесены, то, безусловно, в каком-то приспособленном помещении. Есть у нас при миссионерском отделе такая выездная группа. Они совершают полноценную литургию. Вот. И, слава Богу, я только благодарность от людей получаю, которые действительно десятилетиями просто-напросто не приобщались святых христовых тайн, не исповедовались. А что греха таить, в наших селах зачастую это уже престарелые бабушки, старички, которые задумываются о жизни вечной, и это для них такой, вот, можно сказать, подарок. Поэтому сколько этот человек соберется, для нас не важно, 10 это будет человек, или это будет 50, или 100 человек. Но самое главное, что мы несем какую-то определенную такую миссию, и я считаю, что, ну, в данный момент она очень успешна.
Вот так еще об одной вашей инициативе хотелось бы поговорить. По вашему благословению в июле был создан научно-редакционный совет по изданию полного собрания творения святителя Иннокентия Пензенского. Мы начали эту серьезную работу. В прошлой программе я как раз рассказывал слушателям об итогах нашей научной экспедиции в архиве Петербурга и Великого Новгорода. И мне уже приходилось и отвечать на вопрос, а зачем это нужно? Насколько издание будет востребовано? Или просто, как у нас часто бывает, в общем, нужно просто, чтобы к юбилею поставить на полочку, условно говоря.
Ну, конечно, цели такой не ставятся, слава Богу. С одной стороны, мне хотелось бы действительно увековечить память святителя Иннокентия. И в какой-то мере это издание, оно тоже будет миссионерское. Мы его издаем не для того, чтобы получить какую-то с него выгоду. Это будет невозможно. Вот. Мне хотелось бы, чтобы это издание появилось на полках наших библиотек, на полках учебных заведений, которые, собственно говоря, обогатят знаниями всех приходящих. Потому что, невзирая на то, что вот уже 15 лет, как святитель Иннокентий прославлен в лике святых, и, собственно говоря, там 37 лет, 38 лет своей жизни отдал на служение церкви, очень многое сделал. К сожалению, даже мы, те, кто был инициатором его канонизации, пензенцы, очень мало о нем знаем. Вот. Не говоря уже, конечно, о той минимальной памяти, которая сохраняется в других регионах, как связанных с именем святителя Иннокентия, так и, собственно говоря, знающих просто его по церковному календарю, как одного из святителей Российской Церкви. Поэтому в этом смысле, конечно, я совершенно четко и, так скажем, понимаю, что это не будет каким-то популярным произведением даже в православном мире. Вот, потому что это, конечно, не святые святые, которые там, скажем, расходятся огромными тиражами. Но это еще раз возможность обратить внимание жителей Пензы, Пензенской области и других православных христиан на жизнь и деятельность великого угодника Божия, святителя Пензенского Иннокентия. И посчитал, что уместным будет его уже третье издание, насколько это возможно, оно будет полным, вот именно к 200-летию его представления, то есть его блаженной кончины, которую мы будем, дай Бог, праздновать в 2019 году.
Ну, и пользуясь случаем, хотелось бы пригласить наших слушателей на ближайший юбилей, потому что у нас буквально в следующую пятницу, 23 числа, исполнится 15 лет со дня прославления святителя Иннокентия.
Да, действительно, вот прошло уже 15 лет, и 15 раз мы будем все собираться в Успенском соборе города Пенза для того, чтобы прославить этого дивного угодника и первого святого Пензенской земли. Поэтому по этому поводу будут приглашены гости из Саратовской епархии, митрополии, из Воронежской и Челябинской. Вот. И, собственно говоря, этот сон архиереев, 8 человек их будет, вот, все те, кто почитают имя святителя Иннокентия, владыка Сергий Воронежский уже второй раз приезжает, наши, так скажем, коллеги из Саратова, они постоянно здесь бывают, потому что святитель был пензенским и саратовским, и почитают его память. Ну и, безусловно, конечно, мы приглашаем еще и новых архиереев, которые должны тоже узнать о нашем святителе. Поэтому я всех православных жителей нашего города и области приглашаю принять участие в этих торжествах. Ведь мы должны с вами четко понимать и осознавать, что никого нет ближе, как тех угодников Божиих, которые находятся рядом с нами, которые жили на одной с нами земле, которые действительно молятся за эту землю и которые являются нашими небесными покровителями. Поэтому святитель Иннокентий, безусловно, конечно, это покровитель нашего города Пенза. И жители города Пензы на почти вот уже 200-летней протяжении истории, связанной с, так скажем, пребыванием мощей святителя Иннокентия на Пензенской земле, всегда почитали святителя Иннокентия и очень уважительно к нему относились, в том числе и очень, так скажем, высокопоставленные лица, которые специально иногда приезжали в Пензу лишь только для того, чтобы поклониться честным останкам святителя Иннокентия.
Всеночное бдение накануне праздника 22 числа в 17 часов, литургия 23 числа в 9:30, если ничего не путаю.
Не путаете.
Давайте ненадолго прервемся, Владыка, послушаем величание святителя Иннокентия в исполнении хора Успенского кафедрального собора. Ну, а уже после музыки постараемся ответить на звонки радиослушателей, которые, как мне подсказывают, тоже уже ждут нашего ответа. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Один из слушателей у нас сейчас как раз на связи. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Божий Павел. Владыка, благословите.
Бог благословит.
Поздравляю за эту очень нужную радиопрограмму с пятилетием.
Спасибо.
И у меня маленький вопрос, если позволите. Владыка, вот разрешите сомнение. В Покровском храме Пензы над дверью в алтарь изображен Дух Святой в виде голубя и дерева. А Иоанн Дамаскин говорит, что величайшее нечестие изображает невидимое, кроме Христа. Спаси Господи.
Ну, я понял суть вашего вопроса. Действительно, не только Иоанн Дамаскин, но и само Священное Писание нам говорит о том, что Бога никто же нигде же видит. Вот. Но единственное, что, так скажем, есть у нас, почему Дух Святой изображается в виде голубя, это было явление во время крещения Господа Иисуса Христа, или праздник мы этот сам еще называем Богоявлением. Вот именно там явление Духа Святого было в виде голубя. И поэтому в нашу церковную традицию вошло изображение Святого Духа в виде голубя. Поэтому это уже является такой духовной традицией, давней в церкви. Поэтому, конечно, изображение, например, Новозаветной Троицы, оно запрещено в церкви, хотя еще иногда кое-где встречается.
Старинные иконы просто, да.
Вот. А так, в общем-то, Троицы мы изображаем в виде трех ангелов. И конечно, вот изображение Духа Святаго в виде голуби, это, безусловно, конечно, тоже такая вот церковная традиция, которая, ну, я думаю, не должна вас смущать, потому что в Священном Писании есть тому подтверждение.
То есть, все-таки Дух Святой явился в виде.
Да, явился в виде голубя.
Следующий звонок у нас. Алло.
Доброго здоровья, Владыка.
Доброго здоровья.
Благословите, раба Божия Ольга.
Да.
Ваше благословение хотелось бы получить и поблагодарить, поздравить с юбилеем и поблагодарить всех трудящихся вот над этой программой, потому что, ну, так вот случается, не всегда до храма добираешься. Ничего, есть у нас православно-костыльные войска. Вот. Спасибо всем огромное, потому что знаю, что вот многие люди ждут этой передачи. И благодарны всем, и ведущим, особенно вот за передачи «Осветитель Иннокентий», о «Спасских вечерах». Угу. И все передачи желанные. И сожаление о том, что нет сейчас передач «Вопроса веры».
Она выходит на «Союзе», если у вас есть возможность.
Возможности, Евгений, нет.
Вот, к сожалению,
нет,
да.
Нет ни интернета, нет связи вот с каналом «Союз», а только лишь вот радио и... «Вопросы веры» смотрели. Да любите друг друга, вот эти вот передачи. Угу.
Ну, будем стараться, может быть, решить этот вопрос, хорошо?
А за теплые слова спасибо, конечно.
Храни вас Господь, и на много и благое лето.
Спасибо, Господи.
Спасибо. Владыка, не могу, конечно, не спросить о вашей паломнической поездке. Несколько дней назад вы вернулись с Афона из Греции. Расскажите, какие обители удалось посетить, каким святыням поклониться?
Поездка была краткосрочная, но очень насыщенная. Вот, слава Богу, так скажем, для меня она немножко была неожиданная, потому что я не планировал в своем графике ее. Но вот, так скажем, нашлись люди, которые, так скажем, помогли мне с тем, чтобы посетить Святую Гору Афон. И я считаю, что это было для меня очень своевременным и желанным моментом. Конечно, то, что касается Греции, мы смогли посетить святителя Спиридона Тримифунского в городе Корфу и поклониться его честным останкам. Ну и, кроме того, тем святыням, которые тоже находятся в городе Корфу. Это множество чудотворных икон в монастырях полуострова Киркиры. Вот, и в городе Салуне поклониться великомученику Димитрию Салунскому, который является для меня очень близким и значимым святым, потому что, во-первых, я начинал свою, так скажем, жизнь и духовное взросление в храме великомученика Димитрия Салунского города Каменки, и, в общем-то, в течение нескольких лет был в этом храме настоятелем. Поэтому великомученик Димитрий Салунский является таким одним из моих святых покровителей. Поэтому я очень рад был возможности поклониться его честным останкам и побывать на месте его мученических подвигов. То, что касается Афона, то, конечно, это особая тема, которую, собственно говоря, наверное, очень сложно будет выразить словами. Это некие внутренние духовные переживания. За два фактически полноценных дня. Я, так-то мы три дня были, но приехали в 11 утра понедельника и уже в среду в 11 также покинули Афон. Мы смогли посетить 12 монастырей, поклониться святыням этих монастырей. Это очень много, потому что на Афоне, как вы знаете, 22 монастыря всего. Вот, то есть фактически половину посетить монастырей, но на Афоне, кроме того, еще много различных подворий, так называемых келий, которых гораздо больше, чем 22. Вот. Вот. И я в том числе жил в келье монастыря Симона Петра, посвященной святителю Модесту, патриарху Иерусалимскому. Там же я совершал богослужение, ночную литургию. И там же и жил. И, собственно говоря, вот со своими спутниками посетил все основные святыни. Это и Хиландар, где находится икона Троеручицы, и, так скажем, могила Симеона Мироточивого, это сербский монастырь. Посетил и, наверное, сейчас один из самых известных монастырей на Афоне, это Ватопед, поскольку именно оттуда привозился пояс Божьей Матери, и кроме того, там есть масса святыни, и глава Иоанна Златоуста, и глава Григория Богослова, вот, и чудотворная икона Отрады и Утешения. Вот, кроме того, конечно, посетил, так скажем, правление острова Афон, полуострова Афон, так называемый Протат, где тоже монастырь, и находится чудотворная икона «Достойно есть». Вот. Посетил Иверский монастырь с известной Иверской иконой Божией Матери, монастырь Изограф, это болгарский монастырь, вот, монастырь Симона Петра, монастырь Святого Павла, где тоже теперь, наверное, для россиян очень известная обитель, поскольку там дары волхвов, вот, часть главы великомученика Пантелеймона, ну и крест Господень, очень много таких святынь известных. И в конце закончили мы свою поездку посещением тоже известной греческой обители Дахиар, где находится чудотворная икона Скоропослушница. Вот. Поклонились этим святыням, помолились о Пензе, о пензенцах. И, собственно говоря, безусловно, конечно, прикоснулись к традициям монашеской жизни святой горы Афон, что является, так скажем, наверное, для каждого монашествующего очень важным в приобретении каких-то личных знаний и, может быть, какого-то такого, ну, хотя бы, может, и короткого, но опыта общения с афонскими монахами. Нужно сказать, что на афонской земле очень много русских людей. Мы встретили и тех людей, кто подвязается там из Мордовии, вот, и из Украины, из Белоруссии, из Центральной России. Вот. Это очень отрадно, потому что действительно очень много тех, кто свою жизнь посвятил Богу и на Святой Земле молится за нашу многострадальную Родину.
Владыка, вот год назад вы говорили после поездки на Святую Землю, что даже церковный год будет восприниматься уже по-другому, уже побывав в тех местах, где прошла земная жизнь Спасителя Божьей Матери. Вот что для вас дала поездка на Афон? Там как-то изменила картину мира?
Да, я бы сказал, что это не глобальное какое-то изменение, а это изменение просто в каком-то внутреннем отношении к миру и внутреннем отношении к самому себе и, самое главное, к тому, что ты и как делаешь. И если, так скажем, после Святой Земли это были впечатления, я бы сказал, более внешние, которые, собственно говоря, действительно по-другому, как вы правильно вспомнили мои слова, по-другому, так скажем, заставляли взглянуть на картину церковного мира, да, то, собственно говоря, посещение Афона – это возможность пересмотра внутренних каких-то ценностей, внутреннего состояния себя самого. Но, безусловно, от этого, конечно, зависит во многом и состояние епархии, духовенства, которое тоже находится в каком-то относительном подчинении своему епископу.
Много приходится слышать о том, что Афон уже не тот, как тысячу, я не знаю, лет назад или сто лет назад. Жив Афон на самом деле?
Слава Богу, я не... Вообще не то, что слава Богу, но у меня не было никакой такой возможности видеть Афон тысячу лет тому назад. Приходилось возможность слышать о подвигах и жизни тех угодников Божьих, которые подвязались на Афоне. Но при всем том Афон остается жить и живет. Почему? Потому что это населенные обители, это непрекращающаяся, так скажем, традиция старчества, которая, собственно говоря, и дает вот этот внутренний жизненный импульс и самой горе Афон, и всем тем, кто прибегают и совершают паломничество, потому что ведь гора Афон – это очень большая гора на самом деле. И то, что я сказал, что мы смогли посетить 12 монастырей, это 12 монастырей, которые мы посетили на автомобилях и на катере, но большинство наших паломников, которые приезжают из России, Белоруссии, Украины, Греции и прочих других стран, они совершают свое паломничество пешком от одного монастыря к другому. И если бы они не находили для себя те жизненные силы, которые дает Святая Гора, они, безусловно, не предпринимали такого, я бы сказал, на самом деле тяжелого подвига, потому что Афон – это не асфальтированные дороги, это обычные камни, это настоящая гора, и нет ни одной прямой дороги. Для того, чтобы подняться в монастырь, это нужно потратить огромное количество сил.
Спасибо вам большое за беседу, Владыка. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Мне остается только напомнить, что мы выйдем в эфир ровно через неделю. Сегодняшнюю программу для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Всего доброго!
Молитесь, чтобы нас спасти!
Мир православия.